Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашей гостьей будет наместница старшини молодого фронту Наста Палажанка. У блиц-анализе финансовый эксперт Сергей Чалый разважает про перспективы отримания Беларусью новых кредитов от Международного валютного фонда. Увесь этот тыдень на наших хвалях гамбургский рахунок Бахаревича, эссе с авторским поглядом на белорусскую литературную классику. Сегодня Альят Бахаревич говорит про Франтишка Багушевича. Нагадаю, что у Менску 24 годины на суд працюет телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. Усё гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Вызваленне палітвязняў, адмена смяротнага пакарання, правядзенне справядлівых выбараў. Гэтыя тры патрабаванні да афіцыйнага Менску сёння зноў гучалі ў Страсбуры, дзе ў рамках сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Падчас слухання выступіў новы дакладчык асамблеі па Беларусі, эстонскі дэпутат Андрэс Херкель.
Дыялог все, хто вас можа.
Андрей Санников отбывает карантин у камеры одиночества Бобруйской турмы, а Змитер Дашкевич у Глыбоцкой колонии. Международная миссия потребует расследовать факты катования у политвязнев. Ирина Халип говорит про стан мужа со слов адвоката.
Я думаю, что тяжкий морально-психологический стан, потому что 2 тысячи этих рассылок, веков, погрозов, я еще не все выявила в виде катования, что это просто так не проходит.
У Менск прибыла миссия Международного валютного фонда, якая 2 тыдні будет вывучать ситуацию на месте. Упершыню за 3 тыдні припинился рост рубля на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи. Доляр зафиксировался на отзнаце 7650 рублей. Урад обещая малому и среднему бизнесу новые формы державной поддержки. У приватности обвешено про решение об поступовой передаче предпринимальникам во власность нерухомости, якую яны арендуют. У суде заслуханы показания прикладно 80 потерпелых подчас теракта у Менске метро и выники экспертизы отриманных ими травм.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз больше подробязно про некоторые с подеев авторка. У Менск прибыла миссия Международного валютного фонда, якая тягом 2 тыдняў мая вывучить экономичную ситуацию у Беларуси. Не выключено, что миссия обмяркуе махчимости домовы про новую программу кредитной допомоги МВФ Беларуси. Белорусский урад подал заявку на кредит у сумме до 7 миллиардов доляров. Подробязности у Валера Калиновского.
Миссия МВФ на чале с Кристофером Джарвисом будет працаваць у Беларуси с 5 по 17 кастрычніка. На наступным тыдні запланаваная сустрэча с кіраўніцтвам Нацбанку Беларуси. Выніковая прэсавая конференция 17 кастрычніка. Да таго у прадстаўніцтве МВФ ад пашыраных каментароў устрымліваюцца. Кіраўніца прадстаўніцтва Наталля Калядзіна зазначыла, што МВФ спадзеецца на ўзгадненне з уладамі Беларусі макрапрагнозу да канца 2011 году і на наступны год. Цытую: «Будзе вельмі добра, калі нам удасца зблізіць погляды і прагнозы, калі будзе абмяркоўвацца новая праграма, то дасягненне ўзаемаразумення па гэтых пытаннях – гэта вялікі плюс», заявіла Калядзіна Інтэрфаксу. Наўпрост сказаць, будзе ці не будзе абмяркоўвацца новая праграма супрацоўніцтва з Беларуссю, а значыць і новы крэдыт, у менскім прадстаўніцтве фонду не змаглі. Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын таксама асцярожна выказаўся на гэты конт. Цытую: «Эксперты місіі МВФ будуць весці маніторинг, але магчыма, потым праца пяройдзе ў фазу разгляду новай праграмы аб'ёмам да 7 мільярдаў даляраў». Гэта будзе новая праграма рэформаў. Паводле ацэнкі МВФ, дастаткова жорсткая. Магчыма, нават больш жорсткая, чым праграма з антыкрызісным фондам Еўразэс, якую мы цяпер выконваем. Канец цытавання. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што спадзявацца на хуткае выдзяленне новага крэдыту афіцыйнаму Менску не выпадае.
Я думаю, будет продолжаць дыялог, пакуда не ўвідзіць, што ў нас наступіла рэальнасць. Политическая либерализация, я имею в виду освобождение политзаключенных и какой-то меры появились элементы демократии и экономической либерализации, лояльности.
У выпадку, калі беларускія ўлады пойдуць на сапраўдныя рэформы, МВФ мог бы падтрымаць іх крэдытам, які з'яўляецца пазітыўным сігналам і для замежных інвестараў, перакананы Станіслаў Богданкевіч. Але, на ягоную думку, у лепшым выпадку на гэта спатрэбілася б каля паўгода.
Я полагаю, што нашым властям надо будет вместе с фондом не только разработать согласованную программу перестройки экономики, структурной перестройки, и не только, но и начать ее выполнение, показать, что власти действительно начали выполнять эту программу.
Пэўныя захады ўрад прадпрымае, прызнае спадар Богданкевіч, скарачае грашовую масу, дзяржаўныя выдаткі, але выразнай праграмы рэформаў няма. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць малаверагодным, што рашэнне аб новым крэдыце МВФ Беларусі магчымае сёлета.
Они потребуют таких жестких обязательств, и условия будут следить, надеюсь, на этот раз, да, не как первый раз. Ведь они-то фактически дают этот кредит для того, чтобы из этого кредита могли вернуть старый кредит, иначе нечем будет возвращать, и Беларусь разведет руками.
У 2012 годзе сапраўды пачынаецца тэрмін пагашэння папярэдняга крэдыту МВФ, а таксама некаторых запазычанняў Расіі. І гэтыя выплаты не закрытыя ніякімі крыніцамі. Паводле разлікаў спецыялістаў МВФ, дэфіцыт фінансавання Беларусі ў 2011-2012 годах разам складае больш за 10 мільярдаў даляраў. Разом с тем, по воле спадара Злотникова, тут закладенное и принциповое питание.
Речь идет о том, в конце концов, сдаст ли Лукашенко неэффективную белорусскую модель. Признает он это официально, не признает, что она обанкротилась, да? Но ему просто надо решить для себя, и та номенклатура, которая вокруг него там что-то имеет от этой старой модели, они должны взвесить свое выживание или новая модель.
Выдаденный Международным валютным фондом у 2008 годе кредит Беларуси по мерам у 3,5 миллиарда даляраў быў фактычна праедзены, констатаваў Леонід Злотнікаў.
Расказаў Валер Каліноўскі. Расійскі Сбербанк найбліжэйшым часам выдзеліць Беларусі крэдыт памерам мільярд даляраў. Пра гэта заявіў сёння намеснік старшыні праўлення банку Андрэй Данскіх. Фінансавую дапамогу Менску дадуць пад заклад 51% акцыяў наваполацкага нафтаперапрацоўчага заводу. І больш эканамічнай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там ёсць і каментары на сённяшнія заявы міністра эканомікі Мікалая Снапкова і прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, які паабяцалі бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі, у прыватнасці, рашэнне аб паступовай перадачы прадпрымальнікам ва ўласнасць нерухомасці, якую яны арандуюць. Свабода.org. А ці ўхваляеце вы такую эканамічную палітыку, якая цяпер праводзіцца ў Беларусі? З гэтым пытанням наш корэспандэнт звяртаўся сёння да людзей на вуліцах горадні.
Мы не знаем, какая экономическая политика сейчас проводится, ее как-то не афишируют. Вот получаем визу, уезжаем отсюда. Только что из посольства. В поисках лучшей жизни. Лучшая жизнь существует, и надо ее искать.
Может и нет. В некоторых местах могли бы делать и лучше. Что-то изменить, что-то для людей больше сделать. Так как-то все хуже и хуже становится. Возможности больше давать людям, чтобы развивался и тот же бизнес, и тот же работы, больше зарплаты, все такое.
А что здесь потребуется? Непонятно, что творится сейчас уже. Ну что здесь? Цены поднимают, а зарплата вообще мелкая. А так я работаю, я сварщик 6-го разряда, а миллион, если получаю, это нормально. Это не знаю, в магазин зайти, только глаза разбегаются. Вот и наша политика вся идет.
Ни в коем случае, потому что народ опустили в 4 раза. Как это? Ну, в отношении определенного. Ну, 3 там или сколько? Ну, доллар, когда это. Значит, это неправильная экономическая политика государства.
Дело в том, что я сейчас только на пенсии вышла, и мне еще трудно судить. Пенсия нормальная, сейчас вот прибавление было 500 тысяч этих. Утримливаю.
Так. Разве есть у нас эта политика? Непонятно, что я. А какая у нас политика? Какая у нас политика? Никакой политики. В 3 раза все подорожало, зарплата их была даже меньше, многие жалуются. Так что это за политика?
Ну, сложно мне судить, как на данный момент. Я не знаю. Наверное, всем сейчас сложно, не только мне. Тяжело. Всем тяжело.
Мне, например, лучше не становится. Я вот пенсионер, не работающий, и сижу вот на сегодняшний день без копейки вообще-то. Поэтому мне очень не нравится. А что на этот пенсию сейчас прожить. Там сейчас костюм какой купить уже больше миллиона. А где их взять?
Ну да, чувствуется подорожание тех же продуктов. Мяса нету, допустим, того же. Или есть, но очень дорогое. Вот пока особо не бьет меня сильно вот эта вся ситуация.
Экономичной политики у державы нема. Потому что уся эта экономичная волтузня оказалась провальной, абсурдной. До того, что люди сбеднели у три разы.
Люди на гарадзенскіх вуліцах выказваліся пра цяперашнюю эканамічную палітыку, якая праводзіцца ў Беларусі. А вы самі можаце выказацца наконт любых падзей у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар менскага аўтаадказніка, ён працуе і ў гэты час.
Думаю, што МВФ кредит не даст, так как Лукашенко вряд ли пойдет на выполнение всех их условий. И вообще, к предложению МВФ отношение неоднозначно у меня. С одной стороны, понятно желание Европы не терять Беларусь окончательно и к тому же приложить усилия к освобождению политзаключенных. Но с другой стороны, это все же положительная реакция на предложенный белорусской властью торг. И этот факт не из приятных. К вышесказанному мной о кредите МВФ хочу добавить, что несмотря на то, что МВФ все же отмежевывается от политических требований, это не означает, что может быть проигнорирована позиция Европы в целом. До экономических шагов Беларуси, обозначенном МВФ, направление особенно не просматривается. Виктория.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Таким чином у Беларусь прибыла місія Міжнародного валютного фонду, якая тягом 2 тижнів має вивчити економічну ситуацію у країні. Ці буде вимушене білоруське керівництво проводити реформи і структурну перебудову економіки, каб отримати кредити МВФ? Ці з'являються гроші від МВФ тепер критично необхідними для білоруської економіки? Ці є шанси отримати кредити з інших криниць? На це та інше питання Віталя Циганкова відказує фінансовий експерт Сергій Чалий.
На час ранейших выдачу кредита в Беларуси Международный валютный фонд часом виновачивали, что он выдал их с политических причин и не завсёды уличивающий досконалость экономичных решений у белорусского рада. По-вашему, на гэты момент, коли почалось обмеркование новой программы потенциального нового кредита МВФ, насколько строго будет МВФ подходить до потребований до белорусского боку, насколько будет потребовать выполнение всех своих рекомендаций?
В отличие от первой программы «Стендбай», когда действительно основные моменты, включающие в себя определенную структурную корректировку экономики Беларуси, они фактически были нашей стороной торпедированы, причем в такой достаточно издевательской форме. Естественно, МВФ этим очень недоволен, но в принципе по настроениям самих специалистов и той миссии, которая приезжала летом, они в принципе настроены на продолжение сотрудничества, их очень интересует как раз-таки Беларусь как такой вполне понятный случай, когда совершенно, в общем, ясно, что нужно делать, потому что мы страна, существенно отставшая в реформах, и огромный опыт уже накоплен в том, что необходимо для такого рода экономик. И, конечно же, они теперь на компромиссы идти совершенно не хотят. Уже сейчас очевидно, что многие вещи МВФ требуют, что ли, авансом, вот в частности, установление единого равновесного, рыночным образом определяющегося курса иностранных валют на бирже. Это вот один из таких очевидных ключевых моментов. И, конечно же, я думаю, что программа, которая будет, она будет содержать в себе очень-очень подробные такие и структурные, и количественные показатели, где будет четко установлено, там же идет периодический пересмотр с разницей в квартал, в зависимости от того, как идет исполнение программы, то есть решать о том, выделять ли каждый транш будет, исходя из очень таких подробных критериев.
После президентских выборов белорусские чиновники разных рангов по-разному выказывались про необходимость сотрудничества с МВФ. Были такие выказывания, что МВФ, кредит МВФ Беларуси не потребны, потом говорили, что все-таки Беларусь будет звертаться. На вашу думку, ці была это просто такая гульня слов, иншими словами, насколько сапраўды зараз необходимы кредит МВФ в Беларуси на фоне того, что есть иншие кредитодавцы, той же Евразес, Россия, Китай, Венесуэла, Иран и так далее. Ці, коли Беларусь все-таки звернулась, зараз гэты кредит жыццёва необходимый и ставка вельми высокая?
Действительно, вы очень верно подметили, что объяснение того, почему же нам, зачем мы как раз-таки обращаемся в МВФ за кредитом, оно действительно поменялось с момента того, когда наши власти признали, что действительно официальная заявка была направлена. Мы помним, что периодически, до буквально недавнего времени, все время наши власти говорили о том, что этот кредит нам нужен для создания подушки безопасности, для пополнения золотовалютных резервов. Сейчас об этом не говорят вообще. И, в общем, это даже понятно, потому что фактически речь идет о том, что пресловутая подушка безопасности нужна для административной и с помощью интервенции удерживаемого фиксируемого курса рубля. Очевидно, все-таки решение политическое относительно плавающего курса принято. Сейчас было заявлено два основных момента, и оба они касаются нашей долговой проблемы. Первое – это то, что, в общем, уже всем известно, это существование проблемы 2012-2013, а именно пика погашений наших внешних долгов, когда стоимость обслуживания долга вырастает в следующем году примерно в два раза до 2 миллиардов, и 2013 год до 2,5 примерно миллиардов. Второе, это то, что заявлял Сергей Румас, это то, что в настоящий момент котировки наших суверенных еврооблигаций, то бишь коммерческий долг нашего центрального правительства на внешних рынках, он котируется крайне на низких уровнях, то есть примерно за 70 центов за доллар. И понятно, что при таких доходностях выход что государства, что частных наших компаний на рынке заимствований коммерческого он практически закрыт. И, конечно же, в этом смысле участие с МВФ вот как раз-таки в рефинансировании этого внешнего долга и плюс еще существование будущей программы, которая, очевидно, будет подразумевать именно структурную перестройку экономики, оно должно внушить некую такую, что ли, уверенность, что, в общем, скажем, особо нам никакой дефолт по внешним обязательствам не грозит.
Блиц-анализ свободы.
Фінансовий експерт Сергій Чалий розважав про перспективи отримання Білоруссю нового кредиту від Міжнародного валютного фонду. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич, у ефірі «Виніки дня», і я нагадаю некоторі основні події авторка. Визволення політв'язнів, адміна смяротного покарання, проведення справедливих виборів – гэтыя три патрабаванні до офіційного Мінску знову гучалі сьогодні у Страсбуры, де у рамках сесії Парламентской асамблеї Ради Європи абмярковувалася ситуація у Білорусі. Під час слухання виступив новий докладчик асамблеї по Білорусі, естонський депутат Андрес Херкель. У Мінск прибыла місія МВФ, якая два тыдні будзе вывучаць сітуацыю на месцы. Беларускі ўрад падаў заявку на новы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду да 7 мільярдаў даляраў. Індыя атрымае першае права на закупку пакету акцый у беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларусь-Калій», аднаго з найбуйнейшых у свеце вытворцаў і пастаўнікоў калійных соляў. Гэтак заявіў прадстаўнік Міністэрства угнаенняў Індыі. Расійскі Сбербанк найбліжэйшым часам выдзеліць Беларусі крэдыт памерам мільярд даляраў. Пра гэта заявіў сёння намеснік старшыні правлення банку Андрэй Данскіх. Фінансавую дапамогу Мінску дадуць пад заклад 51% акцыяў Наваполацкага нафтаперапрацоўчага заводу. Аляксандр Лукашэнка вызваліў Віктара Галаванова ад пасады міністра юстыцыі. Выканаўцам абавязкаў міністра прызначаны першы намеснік Аляксандр Білейчык. Рэдактарку сайту Харта97 Наталю Радзіну ўзнагародзілі прэміяй за мужнасць у абароне свабоды слова, якую прысуджае міжнародны камітэт у абарону журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Расійская газета «Известия» надрукавала праграмны артыкул у Владзіміра Пуціна. У ім расійскі прэм'ер-міністр піша пра жаданне стварыць мадэль магутнага наднацыянальнага аб'яднання, здольнага стаць адным з полюсаў сучаснага свету і пры гэтым выконваць ролю эфектыўнай звязкі паміж Еўропай і дынамічным азіяцка-ціхакіянскім рэгіёнам. Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў да пуцінскага бачання развіцця былой постсавецкай прасторы запісаў Владзімір Глот.
Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што мэта Владзіміра Пуціна – аднаўленне дыктатуры Крымля ў новай форме. Гэта вельмі трывожнае памкненне, кажа Алексей Янукевіч.
Гэта спроба
аднаўлення расійскай імперыі ўжо без нейкіх ідэалагічных ці нейкіх іншых пабочных эфектаў, як гэта было ў Савецкім Саюзе. Таму можа быць, сапраўды Пуцін шчыры не ў тым, што ён не будзе спрабаваць стварыць нейкі такі моцны шчыльны інтэграцыйную арганізацыю, аднак у тым, што ён хоча аднаўлення расійскай імперыі. На маю думку, гэта ўсё вельмі небяспечна. Насамрэч, я перакананы, што сама па сабе ідэя еўразійства гэта ўнутраная расійская праблема і расійская утопія. Няма ніякай Еўразіі як цывілізацыйнай прасторы, ёсць Еўропа, ёсць Азія, Беларусь належыць да Еўропы. І калі Расія б жадала інтэгравацца і ствараць нейкія саюзы з Казахстанам ці з іншымі краінамі Азіі, гэта іхнія асабістыя праблемы. Для Беларусі гэта было б, я баюся, фатальна і адкінула б нас яшчэ назад у развіцці краіны, у вяртанні ў кола свабодных народаў Еўропы.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін адзначае, артыкул Пуціна акрэслівае шлях Расіі на многія гады наперад.
Першае, што кідаецца ў вочы, это тое, што ён старанна робіць высілкі, каб ніхто не падумаў, што гэта нейкі новы Савецкі Саюз. И он несколько раз подкресливает, что это повинно быть такое творение на кшталт развязу. И больше того, это шлях для створения новой просторы от Атлантики до Тихого океана. На мой погляд, это близко до речаисности, бо я не поделяю таких размерных тревог, что Россия хочет поглынуть Беларусь. Вот зрозумело, что ей, напевно, не удастся поглынуть Казахстан. И тем больше, коли я не ожидаю кого-то долучить до этого творения, то вядома, што не трэба рабіць ніякіх такіх экспансіянісцкіх замахаў. Я думаю, што гэта ў самой справе такая спроба зрабіць нешта новага звязу. Там, дзе Расія будзе адыгрываць такую ролю, як Германія і Францыя ў еўразвязу.
Эканаміст Дмітрий Балкунец лічыць, што артыкул Уладзіміра Пуціна найперш трэба разглядаць праз прызму парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Расійскі лідар хоча так данесці свае інтэграцыйныя ідэі пра ролю Расіі на постсавецкай прасторы. Аднак лічбы з артыкулу не павінны ўводзіць у зман, лічыць спадар Балкунец.
Але калі глядзець, напрыклад, на гэтую прапанову Пуціна наконт еўраінтэграцыі, то калі мы пабачым, наколькі гэта вялікі рынак атрымліваецца, то мы зразумеем, што гэта вельмі маленькі рынак, таму што гэта ўвогуле там недзе 160 мільёнаў чалавек, ёмкасць гэтага рынка. Калі мы пабачым, там, напрыклад, еўрапейскі звяз, гэта там паўмільярда чалавек, Кітай, гэта там 1,3 мільярда чалавек. Таму каб у сённяшніх умовах краіны маглі выжываць, неяк развівацца, яны павінны знаходзіць стасункі з гэтымі вялікімі інтэграцыйнымі аб'яднаннямі. Беларусь, магчыма, Российской Федерации, там, с Казахстаном, робячи свою интеграцию в рамках Евразийского союза, не повинны зачиняться, а повинны рухаться, например, до интеграции с Европейским связом, потому что это перспективы технологичные и так далее. У всех этой союзы, они повинны не зачиняться вот таким своим просторам. То есть они повинны не рухаться до интеграционных объединений с другими краинами. Иначе этот союз будет таким пустым, как, например, Содружество Незалежных Держав.
Меркаванне эканаміста Дмітрыя Балкунца. І цалкам артыкул Уладзіміра Пуціна, а таксама рэакцыі на яго можна знайсці праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і праз некалькі хвілінаў нашай госцей будзе намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка. Але спярша я перадаю мікрафон маім калегам з анонсам падзеяў серады.
Зараз пра падзеі і даты серады 5 кастрычніка.
Спярша коротко про надвор'я.
По всей краине хмарно, на заходе с прояснениями. У Менску и Гомеле дожди. Холоднее за все будет у Витебску, плюс 12-13. Теплее за все у Берости, плюс 21-22. У Менску 16-17 тепла.
У Беларуси и в свете.
Менск. У офисе профсоюзу радиоэлектронной промысловости отбудется прессовая конференция Аргкомитету по проведению народного сходу. Початок о 12-й године.
Так само в Менску завтра почне працу миссия Международного валютного фонду. И она будет працавать до 17-го кастрычника.
У Мінську у Домі Ураду зустріча прем'єра Михайла Мясниковича з Михайлом Гуцериєвим, уладальником і президентом компанії «Руснефть».
У Брюсселі канцлер Німеччини Ангела Меркель наведає нараду єврокомісарів.
У Брюсселі відбудеться так само нарада міністрів оборони країн НАТО.
У Стокгольмі будуть обвішені імена лауреатів Нобелівської премії по хімії.
Президент Литви Даля Грибаускайте прибуде з візитом у Казахстан. На закінченні рубрики «Новий день» цитата на пам'ять.
Демократія ставить амаль невирішальні проблеми перед тими, хто ставиться до її серйозно, і відкриває амаль необмежуваної можливості перед тими, хто її ненавидить. Вацлав Гавел.
Рубрика «Новий день» щодня у ефірі «Свободи».
А зараз виніки авторку 4 кастричника.
Ви на хвалях Радіо Свободи і в ефірі по-ранішому «Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи авторка, а нашей гости неузабаве будет наместница старшини Молодого фронту Наста Палажанка. Увесь этот тыдень на наших хвалях гамбургский рахунок Бахаревича. Эссе с авторским поглядом на белорусскую литературную классику. Сегодня Альгерд Бахаревич говорит про Францишка Багушевича. Я нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларусі і світі. А зараз Алена Ціханович з оглядом подій дня, зв'язаних з Беларуссю.
Вызваленне палітвязняў, адмена смяротнага пакарання, правядзенне справядлівых выбараў. Гэтыя тры патрабаванні да афіцыйнага Мінску сёння зноў гучалі ў Страсбуры, дзе ў рамках сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Падчас слухання выступіў новы дакладчык асамблеі па Беларусі, эстонскі дэпутат Андрэс Херкель.
Дыялог всегда возможен.
Андрей Санников отбывает карантин у камеры одиночки Бобруйской тюрьмы, а Змитер Дашкевич у Глыбоцкой колонии. Международная миссия потребует расследовать факты катования у политвязнев. Ирина Халип говорит про стан мужа со слов адвоката.
Я думаю, что ему тяжкий морально-психологический стан, потому что 2 тысячи этих страшилок, веков, погрозов, я еще не все вывезла в эти катавания, что это просто так не проходит.
У Мінск прибыла місія Міжнародного валютного фонду, якая 2 тижні буде вивчати ситуацію на місці. Упершыню за 3 тижні припинився рост рубля на додатковій сесії Білоруської валютно-фондової біржі. Доляр зафіксувався на адзнаці 7650 рублів. Урад обіцяє малому і середньому бізнесу нові форми державної підтримки. У приватності обвещено про рішення об поступовій передачі предпринимальникам во власність нерухомості, яку яны арендують. У суді заслуханы показанні прикладно 80 потерпілих під час теракта у Мінській метро і виніки експертизи отриманих ими травм.
Про некоторые подеи авторка рассказывала Алена Тиханович. Я нагадаю, что все новины обновляются на нашем сайте свобода.орг. После массового протеста 19 снежня минулого года сярод арештованных была и наместница старшини Молодого фронту Наста Палажанка. И она провела 5 месяцев у турме КДБ. Сёлета у травні ее судили на год зняволення за терміновкой на год. От часу вызволения она уже двойче отбывала администрационные арешты на 10 и 11 суток. Апошний раз ее затримали разом с былым политвязнем Владимиром Яроменком, колены мелися вывесить у Менску национальные стяги. На волю Наста вышла 30 вересня. У понеделок Насту Палажанку выкликали у Першамайский районное управление внутренних справ, где она стоит на улику, и вынесли небыто опошнее попереджение за активную деятельность. И Наста Палажанка теперь с нами на телефонной сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наста, что вам конкретно казали у милиции, чем полохали?
Да, в принципе, не полохали. Они просто нагадали мне про то, что я нахожусь на умовном сроку отбыться по крайне. І про те, про недопущальність адміністративних арештів чи адміністративних справ, зв'язаних з порушенням громадського порядку.
А вони тлумачили, що це значить «опошнє попередження» ось це?
Да, у принципу, я, как бы, по воде законодавства, понятно, к опошнего попереджения, ну, как бы, не особливо это існує, потому что у административного кодекса есть такая фраза, как «давай более». Але, как бы, безумовно, они неким чином так страхуются сами по себе, эти выконывают загады сверху, и, безумовно, им простей нашмат заработать некую психологичную так, как человек зарешил, что это там опошнего на их крок управить, то и влево. На самой справе я не думаю, что это пошли некие попереджения, просто что безумовно, там, другие административные арешты, я просто меркую, что это раздражняет их, кто вешал мне умовный срок и мерковал, что я буду там сидеть дома под ковдрой.
На вашу думку, ці варто у этой ситуации удельничать в акциях, так бы мовить, подставляться?
Ну, я не лічу гэта падстаўленнем, я лічу гэта звычайнай грамадска-палітычнай воляю. У прынцыпу, сапраўды ёсць моманты, дзе не варта рызыкаваць, як бы, дзе гульня негодная таго. Але ёсць моманты досыць прынцыповыя, і прынцыповыя для мяне тады, калі я разумею, што я ў гэтым мушу быць. Напрыклад, апошняе мерапрыемства такім не было. Апошняе мерапрыемства, я была вельмі здзіўлена, што я была адпраўлена на адміністрацыйны арышт. Я, напрыклад, гэта абсалютна звязвала з тым, што адбывалася паралельна з Дмітрам Дашкевічам. Паколькі менавіта ў гэты дзень яго пераводзілі ў іншай калоніі, ім вядома, што я актыўна сачу за ягоным лёсам, мне шматлікі натрымоўваюцца яму дапамагаць, іх суправаджаць ці сачыць, каб все было ў парадку і межах законадаўства. І я амаль пераканана, што менавіта па гэтай прычыне я была змешчана ў гэты дзень на адміністратыўны арышт, паколькі ўжо сёння у Менгарсудзі адбылося паседжанне паводле маіх скаргаў на апошні адміністратыўны арышт, і от суд сёння аб'явіў пра тое, што справа адпраўляецца на перагляд і для дадатковага збору інфармацыі. В прынцыпе, у маёй дзейнасці гэта нонсэнс, у дзейнасці майго адваката, які займаецца падобнай справай, гэта нонсэнс.
А што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце нонсэнс? Маеце на ўвазе, што не было такога ніколі раней?
Такога, безумоўна, ніколі не было, і мы заўжды імкнемся спрэчваць некія адміністратыўныя правапарушэнні, але, безумоўна, мы сустракаемся з тым, што адмахваюцца рукой, пішуць фармальныя адпіскі і гэтак далей. Але ў гэты раз я была настолькі проста, ну, узбуджана гэтай несправедлівасцю, которая просто адбывалася ў мене на вачах, з парушэннем маіх правоў з моманту там першых хвілін затрымання, што я не пожадала покинуть этого спокоя, и вот у момент моего нахождения на кресте мною было и моим адвокатом трактовано свыше там 6 скарг у разных инстанций с первиком шматликих правопорушений, которые были здесь. И это дает некий плен. Я, в принципе, просто прихильница того, что, ну, варто змагаться за свое право, и хотя бы за свое годное имя, и доказывать им про то, что, как бы, ну, есть еще люди с зубками застались, которые готовы за себя немножко повоевать.
Наста, вы уже сказали про вашего жениха, лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. А пошним тыднями мы бачили вельми тревожное поведомление про ціску зняволення на яго. У прынцыпе, гэты ціск чыніўся ўвесь час ягонага зняволення, але за апошнія тыдні гэта было, ну, напэўна, найгоршае тыя паведамленні, што прыходзілі. Сёння з ім сустракалася адвакатка. Якія ад яго навіны?
Ну, у прынцыпе, сёння, дзякуй Богу, сёння сустрэча адбылася яна досыць пазітыўна. Я не скажу, што ў гэтым што там рэзка неяк наладзілася, але прынамсі сітуацыя зараз яго спакойная. Сапраўды, сітуацыя ў горадскай калоніі, которая была дагэтуль, была проста жахлівая. Тыя людзі, которые называюць сябе адміністрацыяй, з'яўляюцца звычайнымі бандытамі, которые мусяць памяняцца месцамі з тымі асуджанымі, которые знаходзяцца ў ВК номер 9. І з Міцеру сапраўды былі створаны невыносныя умовы ўтрымання. Таму,
Наста, я выбачаюся, для тых слухачоў, хто не ведае, вось вы маглі б даць канкрэтныя прыклады ціску на Дмітра з боку адміністрацыі?
Конкретные прыклады ціску тым, што Дмітр недзе блізу 2 месяцаў не выходзіў з штрафнога ізалятара. На яго складаліся бясконцы адміністратыўныя спагнанні. Дмітра выводзілі ўночы на расцяжку дзеля таго, каб нейким чином закрануть яго неугодность і створити йому нейкі фізичні, ну, фізичні болі, і для того, каб нейким чином, ну, засмутіць, видаць, його не гонор, тому що менавіта після подобних розтяжок, де його приходили і провокували його на отправлення тяжкої праці, безумовно, Дмитро відмовлявся, бо розумів, що це є з'єкт його негодності, з його персони. І якби такі речі були сталими, адміністрація свідомо учиняла конфлікт і настроювала осуджених у колонії супер-Дмитра. І та ноця проти була вельми масово напружена. Після гэтага яны створили все для того, каб етап його не був складаний. На угол, каб слухачі розуміли, етап у житті зняволених – це одно з самих складаних випробувань. Мало того, що це зв'язано з тою невідомістю, яка чекає тебе напереді, але це вельми шмат таких психологічних і моральних викликів. Нічого не мінялося з сталінських часів. Це ті ж салипінські вагони, це ті ж та ж зброя тобі у спину і там лаючі собаки. Ну, це жахливо. І проводити етап, який відбувається тиждень і болі, то гэта, ну, гэта не просто здзек, гэта катаванне з чалавека. І пры гэтым блізкім, сваякам не давалі ніякай інфармацыі, дзе знаходзіцца Дмітр. Падобная сітуацыя была і з падором Саннікавым, і яны недарэмна сустрэліся у віцебскім следчым ізалятары. І недарэмна менавіта да іх абодвух падыходзілі людзі, каторыя сапраўды пагражалі ім смерцю. І гэта сведчыць пра тое, што ёсць нейкая шматхадовая гульня, пра которую мы не ведаем. І яна звязана з Дмітрам Дашкевічем і Андреем Санніковым. Ну, я веру і ведаю, што гэта вельмі мужныя людзі, і мы будзем да канца побач з імі дапамагаць і падтрымоўваць.
Наста, а з вашага досведу, прабачце, з вашага досведу зняволення, ось у гэтай сітуацыі людзі на волі могуць нечым дапамагчы вязням?
У принципі, безумовно, існує різні ситуації, різні проблеми. Як мінімум, словами підтримками, телеграмами підтримками можна допомагати завжди. І повірте, це вельми масно дійніше. Я відаю, що люди досилали телеграми з Дмітру тоді, коли він вже відпинувся в глибокій колонії. І більше того, я захочу робити це далі. Тому що це не тільки підтримує його особисто, це дає певність і адміністрації колонії за тим, що за чоловіком сочать. І це у певному сенсі слова безумовно сковує руки на шматлікі дії, бо люди усвідомляють, що за чоловіком є люди, вони за його непокоються, вони турбуються, вони сочать за його льосом. І безумовно також міжнародна спільність, яка робить відповідні заяви, яка робить відповідні листи, досилає їх на території колонії. Це вельми важливо. І це уздійнішає вельми моцно, хоча б психологічно. Бо я все ж таки сапраўды веру, що є люди, які відмовляються робити незаконні речі, відмовляються виконувати незаконні загади. Я в це веру і веру у чоловічої годності, якби то і не було. І тому, да, сапраўды можна підтримувати морально, підтримувати політично, не забувати, як не у громадсько-політичному житті, так і у плані моральному. І я на це вельми моцно відчуваються всі.
Наста, у одним з апошніх листов Дмітр писав, що буде потребувати операції на колені, що його ніякі проблеми там з меніском. Гэта було до зняволення, чи гэта нешта, що вже здарылася з ним під час зняволення?
Это было до изневолено у Дмитра, але безумовно, там такие разные захворания, они просто мают, на великий жаль, они обостряются, и такая проблема есть. Покуль она не стоит востро, але это залежит от их умов, утрывание, где находится, ведать, находится постоянно на досках и в умовах температуры, ровная с вуличной, ну, там, безумовно, будуть шматлікі проблеми зі здоров'ям. І тому так з Дмітрієм такі відповідні непокої. Ми сочимо за його здоров'ям. І розмовляла з адміністрацією. Я думаю, що при ніяких проблемах ми будемо домагатися госпіталізації.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Менску Наста Палажанка, намісниця старшині Молодого фронту. Ви на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». Наста, пробачте, що задам таке особисте питання. Ось один з зняволених по справі об снежинських протестах літошніх Павел Виноградов Летам гэтым ажаніўся ў калоніі. Тады было невядома, як доўга яшчэ будуць гэтыя палітвязні за кратамі. Ягоная нявеста пайшла на такі крок, каб мець магчымасць спатканняў. Вы са Змітром такой магчымасці не абмяркоўвалі? Ці ў вас ужо ёсць адчуванне, што міжнародны ціск дасць плёны і Змітра хутка выпусцяць?
Не, мы насамрэч абмяркоўвалі такую магчымасць, і больш таго, мы былі на яе гатовы, але праблема проста ў тым, што камітэт дзяржаўнай бяспекі не дазволіў даслаць Дмітру Дашкевічу ягоны пашпарт, прыналежыць яму. Мы жартавалі з ім, што якбы, ну, на дадзены часовы, кароткі часовы тэрмін можна там створыць нейкі дыскамфорт, не дазволіць людзям жаніцца, але як мінімум грамадзянства з міцера яшчэ ніхто не пазбаўляў. Але, ну, відаць, ім нейкую тульню тады, калі пашпарт знаходзіцца в камітэце пад ягоным бокам. Таму у нас была просто тэхнічная праблема, тому што пашпарт так і не быў дастаўлены ў калонію.
І гэта дагэтуль так?
Так, і гэта дагэтуль так, колькі не збылося, колькі заяваў не пісала ні я, ні Змітер, ні абаронцы Змітера. Пашпарт, ну, ні ў якую не можа пераадолець гэтай тэрытарыяльнай бар'еры геаграфічнай. Таму у нас гэта сітуацыя, в прынцыпе, больш умиляе, чым раздражняе ўжо. І нават мы падумалі, што, ну, можа так, яно і да лепшага. Можа, значыць, все будзе па-божску і па-чалавеку. Таму я, в прынцыпе, вельмі оптимістычна ставлюся за того, што Дмітра бліжэйшы час будзе дома. І я ўжо думаю, што варта забраць з гэтых лап будзе нашмат прасцей.
Дзякую, Наста. Я нагадаю, з намі на сувязі Наста Палажанка, намесніца старшыні Маладога фронту. І мы працягнем гутарку з ёй літаральна праз хвіліну, але паслухаем спярша кароткае пытанне на гомельскіх вуліцах. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей, ад якіх тавараў ці паслуг ім давялося адмовіцца ва ўмовах эканамічнага крызісу.
Да, нашу вам то, что купили в прошлом году, ничего нового по новым ценам не покупаем и не планируем даже. Запредельные цены. Ну, разве можно купить за 1,5 миллиона? Сапоги зимние, когда у тебя зарплата и миллиона не составляет.
А почти все. Колбасы вообще не взять. Мяса вообще нет его, не то что брать. На рынке по 55 тысяч, дорого очень. В этом году и овощи как-то все подскочили по-страшному вверх. Я пенсионер с женой, так мы сыну другой раз помогали, а уже теперь мы не можем помочь.
Все дорогое, шкуры дорогие, все дорогое. Ну, камса и та 12 500. Камса нельзя купить.
А даже от пива отказываешься?
Стригемся на дому, экономишь на всем. Мясо вообще не едим практически. В основном макароны, яйца покупаем. Культурная программа полностью исключена. Ну, это нам сейчас не по карману.
В основном покупаем макароны. Все в зависимости, где как работаем. Я так в Белоруснефти работаю, нас еще более-менее поддерживают. Так что могу себе позволить купить. А если жена у меня работает в школе преподавателем, там все зарплаты низкие. Зарплата практически вся на продукты уходит.
Гаварылі людзі на гомельскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і з намі па-ранейшаму на сувязі Наста Палажанка, намесніца старшыні Маладога фронту. Наста, калі вас арыштавалі ў снежні мінулага году, гэта было, так бы мовіць, яшчэ да эканамічнага крызісу, гэта быў росквіт перадвыбарчы, росквіт беларускага дабрабыту і чаркі і шкваркі, так бы мовіць. А калі вы выйшлі на волю ў траўні, ўжо адбыўся такі абвал беларускага рубля. Вось для вас шмат што змянілася менавіта ў хатняй гаспадарцы за гэты апошні год? І ці даводзіцца вам асабіста адмаўляцца ад чагосьці, што вы маглі сабе дазволіць год таму?
Не, так, я разумею все тих людей, которые казали, потому что, например, по моей семье, по тем, что я там бачу, например, в себе в ледоне, типа тем, как мы стали, ну, берегши шатні гроши, как бы это на самом деле мощно отшивается и у нашей семьи. Просто мы, как бы, усведомляли и разумели, что рано или поздно это настанет, и мы были до этого готовы. Больше того, я размовляю часто с людьми, там, з нашага кола, ці размаўляю з тымі ж самымі матулямі палітвязнямі, которые ще чакаюць сваіх сыновлёй дома, і яны гатовыя, я кажу, што не гатовыя галадаць і глядзець на гэты народ, который раней прадаваў сваю свабоду за колбасу, і глядзець і чакаць, глядзець ім вочы і чакаць тады, калі да іх нарэшце дойдзе, ад чаго гэтая праблема і ў чым ёсць взаємасувязь наяўнасці колбасы ў сваёй лядоўні і наяўнасці палітвязняў турмы ў гэтай краіне. Таму я разумею, што гэта праблема аднога ланцугу, і я лепш у пэўны час пагаладаю, але дачакаюсь нарэшце сваіх сяброў на свабозе і Я думаю, что коли мы только таким чином здолеем потлумачить белорусам, у чим есть беда нашего народу, значит, таким чином мы здолеем и будем с ними працевать.
Якраз цяпер у Менск прибыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, і беларускі ўрад просіць пра чарговы крэдыт да 7 мільярдаў даляраў. Натуральна, у МВФ найперш эканамічнае патрабаванне, але таксама там сваю пазіцыю маюць і, напрыклад, ЗША, які ёсць найбуйнейшым акцыянерам гэтага фонду, і яны ў прыватнасці гаварылі ў перамовах пра тое, што пакуль не будуць выпушчаныя на волі палітвязні, дагэтуль Беларусь крэдытаў новых не можа атрымаць. Але на вашую думку, калі палітвязняў выпусцяць і беларускі ўрад пагодзіцца на эканамічныя ўмовы МВФ, ці варта было б даваць такі крэдыт беларускім уладам?
Я просто думаю, что это представники Европейского фонда и те европолитики, которые лоббируют подобные питания, мы сейчас осведомляем то, что эти гроши идут не то чтобы на поддержку белорусского режима, але эти гроши идут в бездну, ту бездну, которую белорусы не имеют контролю. Я не хочу податься там скептикам и эгоистам, я осведомляю, что этой стране необходная теперь грошовая поддержка, этой стране необходимы годные инвестиции, але при этом до грошей треба ставиться шатно и осведомлять, кто несет за это отказность и кто надалее будет выплачивать эти гроши. И тому, поскольку нема отсутствующая прозристая система укладальництва даденных грошей, поскольку отсутствующая система некая прозристая контролю за тем, какие сферы життя яны были накированы, я думаю, что европейские структуры мусить усведомлять, что кому яны их давались, того яны и испытают. А мне колись вельми подобалась позиция шматликих демократичных активистов, которые казали, что, ведаете, после демократичных изменов, мы все простим, называется. Поскольку, это же треба усведомлять, это велизарная
коркость. Вы маете на увазе, что эти активисты казали, коли отбудутся демократичные измены, то эти долги, эти пазыки не будут отдаваться?
Ну, абсолютно. Нехай записываться с тих представников силовых структур, безлічі спецслужб, которые тримаются у тим ліку за гэтые гроши. И нехай запитуются за тих людей, которые набывают подчас кризиса себе дорогие машины и кажут, что они набывали их нібито у кредит, за той же самый. Варто усвідомляти то, что так, безумовно, гэтай країні необхідна підтримка, але на Білорусі готова и може бути партнером прозристим, партнером годним, з которим варто працювати. І я переконана, що Європейський Союз і Штати будуть працювати з цією країною, і буде такий певний економічний вплив. Але при цьому самому, я думаю, що це тепер не та ситуація.
І... Тому, коли коротко, то ваш відказ – ні. Гетому уряду, гетій владі гроші не варто давати тепер.
Я думаю, что просто люди мусят иметь конкретный план и конкретный контроль за тем, как эти гроши накировывались в конкретные сферы. Коли этого не будет, а этого не будет, то, безумовно, абсолютно я не прихильница для того, как эти гроши без конца вливались в некую абсолютную пустошу.
Настає на развітання ще одне політичне питання. Російська газета «Известия» надрукувала програмний артикул Владимира Путіна, теперішнього прем'єра і, видать, будущого президента. І він там пише про жадання створити наднаціональне об'єднання, зв'язку поміж Європою і динамічним азіатсько-тихоокеанським регіоном. Скажіть, на вашу думку, ось гэты, такі артикули, такі заяви Путіна, вони свідчать про... Тое, што ў Расіі дагэтуль захоўваюцца нейкія імперскія вялікія амбіцыі. І вось у свой час Дмітрий Дашкевіч выклікаў такі даволі вялікі розгалас сваім артыкулам, асабліва яго загалоўкам, што нам не варта баяцца Расіі. Вось на вашу думку, ці варта беларусам цяпер баяцца імперскіх амбіцый у Расіі?
Я думаю, беларусы ўжо одно стагоддзе жывуць у гэтым страху. І нават не то, што пачуцці страху, а в усвідомленні такого внутрішнього комплексу, відсутності свідомості внутрішньої. І тому до той пори, поки беларусы не навучаться ганарыцца своїм, до той пори, поки беларусы будуть виховані і з гонором, як особливе самостійне нація. До той пори ми будемо розважати над російським імперіалізмом і мкнутися ніяким чином чи то підлаткуватися, чи то просто там як сво, як моська на слона погавкати. Я переконана, що нам треба починати з себе і не варто зважати на черговые декларации, которые робятся для президентского пиару, а просто працевать над тем, как эта краина нарешті стала белорусской и незалежной. И я думаю, что тогда и в данный момент, когда белорусская национальная свідомость звысится в разы и будет потребоваться из державных фондов, из державных чиновницьких кресел, такое питание не будет повставать. Будет нормальное, звичайное, партнерское, суседское ставление один до одной краины у тих межах, которые я не могшим в таких краинах, как Россия и Беларусь.
Дякую вам великий за гуторку, Наста.
Ну, дякую вам великий.
Я нагадаю, с нами на связи была Наста Положанка, наместница старшини Молодого фронту. Ми на хвалях Радіо Свободи в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі події авторка. Визволення політв'язнів, адміна смяротного покарання і проведення справедливих виборів. Гэтыя три патрабаванні до офіційного Мінску знов гучалі сьогодні у Страсбуры, де у рамках сесії Парламентської асамблеї Ради Європи обмярковувалася ситуація у Білорусі. У Мінск прибула місія МВФ, яка два тижні буде вивчати ситуацію на місці. Білоруський урад подав заявку на новий кредит Міжнародного валютного фонду до 7 мільярдів доларів. Індія отримає перше право на закупку пакету акцій у білоруського державного концерну «Білорусь Калій», гэтак заявив представник Міністерства угнаєння в Індії. Російський Сбербанк найближчим часом виділить Білорусі кредит поміром мільярд доларів. Про гэта заявив намісник старшині правління банку Андрій Данських. Фінансову допомогу Мінську дадуть під заклад 51% акцій Новополоцького нафтоперепрацовчого заводу. Олександр Лукашенко визволив Віктора Голованова від посади міністра юстиції. Виконав обов'язковому міністра призначений перший намісник Олександр Білейчик. Редакторка сайту «Харта 97» Наталя Радіна отримала премію за мужність у обороні свободи слова, яку присуджає Міжнародний комітет у оборону журналістів. А зараз на чарзе гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. И сегодня Альгерд Бахаревич разважает про Францишка Багушевича.
Канвойны грыбнуў дзвярыма, як знарваны чыноўнік рукае пячаткай. Гук гэты яшчэ доўга стаяў у вушшу, і здавалася, што назад дарогі ўжо няма і не будзе, як не бывае зваротнага ходу ў судовай паперы. Не здарма ж яны іх пішуць, не для таго ж, каб потым наноў перапісаваць. Алендарка ледзь не аслепнуў ад святла бляклыя лямпы. Калі вочы звыкліся, ён пачаў са страхам разглядаваць сваіх новых суседзяў. Посередине при импровизованном столе сидели блатные, и погляды ихные были не над так обзычливые. Так и стоял он кольки хвилинам, не ведаючи, як себе поводить и боючись взворухнуться, коли лысый, голый по пояс человек с трьма вытатуеванными на животе черными двухголовыми орлами, по всем видать он был головный тут, раб там не зарагатал и не сплюнул на подлогу. «Кого я бачу? Вось кто будет парашу нам выносить!» крикнул он, повернувшись до своих насупленных товарищей. «Мы тебе зараз оскому набьем, свинопас! Тут ты хлябца не укусишь! Гроши, я...» «Войча наш!» — промормотал Лендарка с жахом. «Да и откуль же у меня?» «Не то, як б он боялся смороду, хотя тут и пахло так, будь сам нехто тебе за горло стис. Ясно было, что новые соседи выпробовывают его. Не благо было б их задобрить, а то вон той побач з лысым, что гэта в яго груце, подобно на шило саморобное. И раптом озарэнне, нібы голос пачуўся аднекуль за цырылай столі. А у кашулі у тебе что, Алендарка? Голос добрый, як у батьки, звернуты только до яго. И правда, прыгадаў ён, радостно намацаў непрыкметную шэрую латку на грудёх, стал торопко зрываць яе. Еще летось он подвез на млын жито одной жидовцы, и тая сунула ему монетку. Золотовка выпала на подлогу, покатилась лысому под ноги. Алендарка кинулся подымать, пополз на коленях, по липкой от мочи кафли, по чужой коричневой слине. Руки тряслись, он ловил золотовку, як котеня, уткнулся в нечие колени, поднял, поклал на стол. Лысый мигнул комусти, и вот уже двери отшипились, знакомый конвойный протягнул руку и неузабаве вернулся с двумя бутельками. Гнебраги, это было правдивое крамное хлебное вино. У камеры оживіліся, паўзалі з паўзброку пад нарамі самыя розныя тыпусы. А Ліндаркі не думаў, што тут сядзіць так шмат народу. Лысы выпіў нагбом 3 бутэлькі, пусціў далей пакоя. Ну і як цябе клічуць, свінапас? Скаліндар, Аліндарка, ты не тутэйшы, ці што? Жыт, татарын, а па табе і не скажаш. Ды тутэйшы, за што сядзіш? Ды ні за што, усе ні за што. Дык за што сядзіш, Каліндар? Ды асэсара лыбом піхнуў, а той адразу караул, прыміце меры. Ясна. Я цябе навучу, павядусь на допыт, ты дурнем прыкінься, шлянгам. Маўляў, знаць не знаю, чый я ёсць, як малы быў сляпых вадзіў, а падросшы сам брадзіў, ні прапіскі, ні сказкі, так і жыву з Божай ласкі. Дык яны цябе тады і адпусцяць, паняў? Паняў. Грэлка была выпітая за некалькі хвілін. Вочы аліндаркавых суседзяў заблішчалі, твары заільсніліся. Давай, Каліндар, не цягні, рві кашулю, гані злыдні, душа дагонкі просіць. Прымовіў чалавек з шылам. «Не, няма ў мяне болей грошай», неяк не пераканаўшы сказаў Аліндарка, намагаючыся не глядзець на шыла. «Брэшаш!» – грыкнуў лысы, і арлы на ягоным жываце злосна затрэслі ўсімі сваімі галовамі. «Рві, ці зараз цябе парвем, пастушыная твая душа!» «Войча наш!» – прышаптаў Аліндарка ў спадзеве, што і зараз пачуе той самы спакойны вышні голас. Але голас маўчаў, бо не было ў кашулі больш залатовак. Латак было даволі, а вось манетаў ані воднай.
Цалкам эсэ Альгерда Бахарэвіча, прысвечанае твору Францішка Багушэвіча, можна пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А заўтра ў перадачы цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча» пісьменнік раскажа пра Паўлюка Багрыма. На гэтым мы заканчваем перадачу «Вынікі дня», і я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды!